Ирина Юрьевна Млодик. Бесконечный ноябрь. Депрессия и что с ней делать? Введение. Мифы о депрессии. Идея написать книгу о депрессии у меня появилась, как всегда, из эгоистических соображений. Написание книг помогает мне проживать то, что по каким-то причинам остается недопрожитым. Поэтому во многом, конечно, это еще и самотерапия. Несмотря на то, что со своей депрессией, как мне кажется, я хорошо знакома с детства, посмотреть на нее со стороны всегда полезно. Надеюсь, будет полезно и вам. Поскольку клиентов с депрессией у меня немало, то обобщить профессиональный опыт тоже не помешает. Формулирование всегда помогает мне структурировать уже осознанное и прожитое, а также помогает найти новые фокусы внимания и точки приложения в практике. Так что написание такой книги – полезное лично для меня осознавание и немного самосупервизия. Конечно, ни в коей мере не претендую на истину в последней инстанции и не презентирую здесь научные данные и исследования. Все изложенное – мои размышления, основанные на многолетнем и интенсивном опыте работы, в том числе с депрессивными клиентами. Погружаться в эту не самую веселую тему было немного страшновато. Но идея написать большую часть книги в Грузии оправдала себя. Солнечная, бурная, эмоциональная, временами заботливая, временами непривычная в своем укладе страна помогала эмоционально не сильно загружаться, выплывать из рефлексии, смотреть по сторонам, гулять, общаться, есть вкусное. Это, кстати, отличает депрессивного человека от подлеченного. Депрессивный часто не чувствует вкуса еды, хотя может поедать ее тоннами, не может радоваться тому, что есть, хотя жизнь его вполне благополучна. И все это потому, что ему сложно заметить и положительно оценить окружающее. Подлеченный же уже способен замечать то, что вокруг. От плохого не сильно расстраиваться, хорошему верить, радоваться, быть активным и быть в состоянии переживать нарциссические муки, сопровождающие любой творческий процесс. Я намеренно старалась писать книгу как можно более простыми словами, используя минимум профессиональных терминов, для того, чтобы она была доступна даже не психологизированному читателю, чтобы любой мог узнать что-то о депрессии и вовремя помочь себе или своим близким. Надеюсь, что несмотря на не совсем профессиональный язык, коллегам эта книга тоже будет полезна. И начнем мы с самого простого – с мифов о депрессии. Миф первый. Ее всегда видно. Нам кажется, что узнать депрессию легко. По поникшим плечам, черной одежде, немытым волосам, слабому голосу, низкой энергии и печальному виду. Действительно, такая депрессия часто случается и легко распознается и родственниками, и специалистами как реальная и достаточно серьезная. Обычно именно отвернувшийся к стене, не желающий вставать с кровати человек и воспринимается нами как депрессивный. Именно он вызывает в нас озабоченность и желание немедленно поднять его с кровати и изменить положение дел, вселив в него уверенность, радость или хотя бы надежду. Клиническую депрессию в острой стадии можно распознать еще и по известной триаде Крепелина – снижение настроения, подавленность, угнетенность, вина, тоска и невозможность испытывать радость, снижение психической активности, апатия, безразличие, уход в себя. Снижение физической и когнитивной активности. Нет сил, реакции замедлены, движение и речь заторможены, думается с трудом, сон нарушен. Если все это происходит с вами или вашим близким, без помощи врача, скорее всего, не обойтись. Но на самом деле у депрессии множество лиц. И вы не всегда заметите ее в успешном карьеристе, веселой хохотушке, гламурной дамочке из Инстаграма, хорошо зарабатывающем программисте или регулярно пьющем соседе. Мужике талантливом, но пропащем. Психогенную депрессию, вызванную психическими причинами, обнаружить не так-то просто. Она прекрасно маскируется разнообразными психологическими защитами, психосоматическими симптомами и прочей компенсаторной радостью, алкоголем, наркотиками, перееданием, немотивированной агрессией, криминальным поведением, трудоголизмом, прочее придумайте сами или просто посмотрите вокруг. Миф второй. Чем благополучнее жизнь, тем меньше депрессий. Нам кажется, что при длительном отсутствии больших войн и серьезных катаклизмов мы должны испытывать постоянный душевный подъем. У нас почти неограниченные возможности в том, чтобы есть сколько угодно, смотреть все, что нравится, бывать, где захочется, и заниматься тем, что мы выбрали в процессе бесконечного поиска себя. Мы можем даже в какой-то момент изменить свои жизненные планы и заняться чем-то другим, сохранив при этом комфортабельную и сытую жизнь. Тогда почему же производство антидепрессантов – одна из самых процветающих фармакологических отраслей именно сейчас, в благополучные времена? И ведь антидепрессанты назначаются врачом, а это означает, что миллионы людей не только опознают в себе признаки депрессии, но и доходят до врача в надежде получить помощь. А сколько тех, кто и слова такого не знает – депрессия. Не говоря уж о тех, кто знает, но никогда не относил его к себе – и поэтому к врачам не обращался. На самом деле, возможность переживать не клиническую депрессию, а именно о ней я и буду говорить, потому что клиническая – епархия медиков. Не будем отбирать у них хлеб. Это мероприятие как раз для относительно благополучных людей. Неблагополучные выживают. Они не могут себе позволить отвернуться к стене. Их чувства остры, эмоции ярки, движения быстры, компенсации срабатывают железно. Иначе не выжить. Если жизнь – война, то надо воевать, а депрессии случаются уже после, когда приходит время осознавания и переживания потерь. Поэтому меланхолия – удел тех, кто уже в безопасности. Пока есть реальная угроза жизни, нам или нашим близким, мы свободны от депрессии. Потому что в это время мы, как правило, переполнены страхом, злостью, необходимостью искать безопасность. Инстинктивное желание выжить разворачивает наше внимание и активность вовне, а не внутрь. Миф третий. Депрессия – это не у меня, это где-то далеко. Нам кажется, что депрессия – это признак психического неблагополучия, душевная болезнь. Страдать ею неприлично, а говорить о ней – тем более. Наше современное общество, настроенное на необходимость процветания, привечает молодых и дерзких. Они должны демонстрировать миру непоколебимую уверенность в себе и регулярное воодушевление от бесконечных возможностей, которые предоставляет им жизнь. Более того, они еще должны постоянно совершенствоваться в умении рассказывать миру о том, как у них все отлично во всех областях жизни. Все неуверенные и сомневающиеся в себе – просто неудачники. Нормальные люди избегают общения с ними, чтобы не заразиться невезением. К тому же, нон-фикшн-литература, которую уверенные, конечно, почитывают, настоятельно рекомендуют окружить себя именно успешными и состоявшимися. Это помогает идти к собственному успеху семимильными шагами и не встречаться с собственной депрессией. На самом деле, меланхолии не подвержены только дураки и стойки. Роберт Бёртон сообщил нам это еще в 1621 году, 400 лет назад. В своем 900-страничном трактате «Анатомия меланхолии». Еще тогда, видимо, тема была весьма актуальной. То есть, если вы отрицаете свою депрессию, то вы либо то, либо другое. Не знаю, конечно, к кому вы захотите себя причислить. Я бы выбрала дураков. С них меньше спрос. К тому же, кто такие стоики, в современных реалиях не очень ясно. Так что получается, что люди еще во времена Бёртона понимали, что любой интеллигентный думающий человек периодически испытывает депрессию. Это, кстати, подтверждается и моими наблюдениями. Впрочем, творческая интеллигенция депрессии никогда и не чуралась, поскольку творить, не погружаясь в бездну нарциссического отчаяния, у нее никак не получалось. И потому страдать от мучительного недовольства собой и миром в их среде было не только разрешено, но и модно. Иначе ты как бы не совсем творец. Простовато доволен, сыт своими маленькими мещанскими радостями и выносишь всю сложность устройства собственной психики и боли этого мира за скобки, не желая переживать, творить и думать. Если вы причисляете себя к интеллигентным или творческим натурам, переставайте отпираться. Давайте знакомиться с этой важной дамой. Это в ваших же интересах. Миф четвертый. Депрессия – это выдумки бездельников. Нам кажется, что дело надо делать, и тогда никакой депрессии не будет. Люди в депрессии часто воспринимаются окружающими как не желающие взять себя в руки. Они слышат в свой адрес много нелицеприятного. При этом осуждение и критика только ухудшают состояние депрессивного человека, как правило, и так переполненного виной и относящегося к себе с крайним недовольством или даже с ненавистью. Но окружающим кажется, что если у тебя есть куча жизненных задач – сдавать экзамены, работать, растить детей, делать карьеру – то времени для страданий и переживаний просто не должно быть. И наоборот, Если время для этой ерунды у тебя есть, то значит, ты просто недостаточно загружен. Все эти рассуждения особенно часто касаются молодых, ведь у них-то задачи еще больше, чем у зрелого человека, и они должны активно и радостно строить свою жизнь, не причиняя беспокойства родителям, которые в их возрасте даже слова такого не знали – депрессия. Просто жили, как все, делали, что могли, вот и все. Лень и дурь в молодых головах надо выбивать работой, и тогда все наладится. На самом деле, очень часто то, что принимается за лень, является симптомом депрессии. У депрессивных людей часто отсутствует жизненная энергия. Они не только не могут, но и не хотят делать что-то. Они не видят в этом никакого для себя смысла. И любое действие через силу только ухудшает их состояние. И я вас уверяю, основания для такого состояния у них есть, просто не вы, не они сами, иногда даже не их психотерапевты – не могут быстро и точно обнаружить истинные причины депрессии. Но невозможность переживать пустоту, боль, насилие, слом или утрату у этих людей, увы, имеется. Эта невозможность постепенно превращается в апатию, бессилие и в итоге в депрессию. К сожалению, не всегда наши сознательные усилия помогают нам понять, почему мы ощущаем такое глухое отчаяние или тоску. Так что, теоретически, на месте депрессивного человека может оказаться каждый. Миф пятый. Депрессия – это стыдная болезнь, особенно если приходится обращаться к психиатру. Нам кажется, что любой диагноз психиатра – признак тяжелого неблагополучия, закрывающий для нас многие двери. Нам до сих пор трудно изжить странное убеждение, что болеть бронхитом или иметь камни в почках нормально и позволительно, а любое заболевание, связанное с психикой, стыдно и запретно. Именно поэтому большинство психических проблем принято скрывать даже от самих себя. Неоднократно семьи теряли своих близких из-за того, что те отрицали наличие у себя проблем с психическим здоровьем, и никто ничего не мог с этим сделать. В случае с депрессией упорное отрицание ее как самим человеком, так и его окружающими чревато возможным внезапным ухудшением состояния и даже суицидом. На самом деле, стыд, как правило, возникает на границе норма-ненорма. Само понятие нормы создает некое большинство, у которого все в порядке. Тот, кто не в порядке, автоматически попадает в разряд «не как все». При этом депрессии невозможно назвать какое-то одно состояние. Это скорее шкала от ситуативного неприятия случившейся потери до острого переживания отчаяния и невыносимости жизни. Депрессия начинается задолго до осознавания дискомфорта и тоски. Она берет свое начало с какого-то непереработанного, сложного, невыносимого чувства, которое ни в коем случае нельзя было допускать к переживанию, его надо было всячески избегать. Чувство, которое по каким-то причинам нельзя было не только переживать вовне, но даже чувствовать внутри себя. Запрет на переживание рождает инкапсуляцию. Все, что когда-то пришлось похоронить без должного оплакивания, осталось внутри в непереваренном виде. И в этом смысле стыд за психическое неблагополучие только усиливает желание прятать собственные чувства и дальше. Прятать их глубже, уберегая от посторонних глаз и от себя самих. Депрессию, пусть и не требующую клинического вмешательства, иногда можно диагностировать у большинства людей. Хотя бы раз в жизни все мы ощущали ее симптомы и подарки. Так что тот, кто хоть раз обнаруживал в себе апатию, тоску, печаль, невозможность испытывать радость, долговременное нарушение сна и нежелание хоть что-то делать, на самом деле принадлежит большинству. Поэтому, если вы не можете справиться с тоской, ощущением брошенности, апатией и ощущением безнадежности, то смело обращайтесь за помощью к психологам, психотерапевтам или психиатрам. Это уж кому вы больше доверяете. Потому что тут вы, можно сказать, в тренде. Только нужно осознавать, что таблетки могут устранить физиологические причины депрессии. Чаще всего они приносят симптоматическое облегчение. А в процессе разговоров с психологами и психотерапевтами можно разобраться с психологическими источниками депрессии и попробовать убрать первопричины. Это дело не быстрое, но хотя бы дает шанс. И в большинстве случаев отлично помогает сочетание первого и второго. Поэтому болеть депрессией, так же, как и бронхитом, не стыдно. Странно ее не лечить. Хотя, если вам нравится страдать, а такие люди есть, то, конечно, это ваше дело. страдайте. Ну а мы пойдем дальше.